Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об истории высшего образования в России. У нас в гостях историк, писатель, главный редактор исторического парка «Россия. Моя история» Александр Мясников. И остановились мы на обсуждении университетов в других уголках Российской империи, да? И да. Там, вы говорите, на медицину делали ставку.
Да, главный факультет был везде медицинский по причине Московского университета. Дело все в том, что количество людей, которые стремились учиться на медицинском факультете, Московского университета зашкаливало. Здесь не хватало ни места для обучения, ни преподавателя, никого. И поэтому в советские годы очень любили рассказывать о том, как там, значит, царский режим душил, значит, высшее образование. Он на самом деле душил, но только по-другому совершенно, потому что было введено ограничение количества студентов, потому что их просто было не обучить, но не хватало людей. Поэтому было принято решение открывать это все в других городах. Вот и все. Там причина очень простая была.
А можно было поехать? Вот из Москвы тебе не хватает места, ты в Киев.
Ну, конечно. Так это не было этих проблем совершенно никаких с перемещением. Это, ради бога, могли ехать куда угодно и куда угодно поступать. Я просто хочу сказать о престиже высшего образования. Значит, очень интересная вещь, про которую, как правило, никто не рассказывает. Значит, я говорю, было вот военное высшее образование, там понятно, да, все это можно было. Значит, и там в армии, как вы знаете, существует суды чести. Да? Вот это было очень важно. То есть офицер или там юнкер, он не попадал под суд гражданский, он попадал под свой суд, который иногда был строже, все, но он был свой. И это был такой момент очень, как бы, такой самоуважительный, да, самозначимый. Но дело в том, что мало кто помнит и рассказывает о том, что то же самое было в Московском университете. Студенты и преподаватели Московского университета не попадали под гражданский суд. В университете был свой суд, свой суд чести и просто суд. Это все было в Московском университете. Ну, если учитывая того, что там был юрфак, да, где были очень профессиональные люди, вот, это было очень важным фактором, потому что это позволяло по-другому относиться к самим себе. То есть это вот я не попадаю под вот эти вот ваши все эти дела. И очень интересная система наказаний была. Вот это меня больше всего поразило. Я нашел, значит, документы Московского университета, когда хозяйственная служба, там, естественно, за подписью там, значит, всех этих кураторов, ректоров, заказать 6 комплектов крестьянской одежды. Причем самой такой. Значит, обязательно из холщевины какой-то, вот, значит, а-ля сюртук, а-ля шуба, там, неважно что, лапти и все прочее. Это была система наказания. Если вы прогуляли урок, то неделю вы будете ходить в такой серой одежде, значит, там чуть ли не в лаптях. Если, значит, там один неправильно ответили, двойку получили, то один день. То есть там было достаточно оригинально, вот с моей точки зрения, система наказания. Хотя в университете был карцер, на самом деле, в подвале, да, существовала такая система, но туда, тоже есть, это же удивительная вещь, студенты посадили одного студента, посадили его туда за воровство.
А, за воровство.
Да, да. Это был факт совершенно немыслимый, потому что это, как бы, как это так, там, это же, ну, как бы, такая вещь достаточно оскорбительная для людей, которые там учатся. В 19 веке, уже во времена Александра II, когда начались великие реформы, значит, уже, ну, уже мода пропала на треуголки, на все эти камзолы, стали сюртуки, и появились фуражки, значит, зеленая фуражка с синим околышком, это была такая форма. Вот, это вот был такой уже немножко другой студент. Шпаги стали выдавать уже в 19 веке, во времена Николая, по окончанию заведения учебного, не в начале, а по окончанию. Вот, потому что до этого студент должен был ходить со шпагой, значит, в камзоле, в театр ли он идет, или там в гости куда-то идет. Это был такой вот человек, которого уважали. Это было. Uh-huh. Я всегда... автоматически, я не знаю, я думаю, что, наверное, все люди автоматически переносят на современную всю эту картинку. Это, конечно, выглядит достаточно оригинально и смешно. Вот. Но форма была придумана, вот я говорю, с целью очень простой. Для того, чтобы никто как бы не выделялся и не кичился. Это считалось чрезвычайно позорной вещью, вот это вот своим происхождением кичиться, там, деньгами или что-то такое. что, к сожалению, на сегодняшний день присутствует везде. Вот эта вот беда. Может быть, потому что нет этой самой формы студенческой как таковой, потому что, ну, сейчас это считается там оскорбительно.
Но кое-где есть.
Кое-где есть, да. В Питере есть...
Я учился в таком заведении, да, учебном.
В Петербурге
горный
есть
институт.
Горный институт, где форма сохранилась, да. Вот. Но это вот такая вещь, которая... Это уже реликты, да, остатки, потому что раньше это было везде. В каждом учебном заведении. Мало этого, люди гордились. Ну, так же, как в армии. Человек, который служил с зелеными погонами, там я, положим, служил, у меня были зеленые погоны, и человек с черными погонами. Это разные совершенно люди, потому что, ну, это такое уже мальчишество, но, тем не менее, там не только мальчишество. И то же самое было с университетским вот этим самым образованием, потому что это было очень важно, чтобы люди воспитывались как бы в такой, в хорошем смысле слова, демократической среде. Не либеральная демократия, а просто демократическая, все равны. Но самое главное – получать образование. Потому что самое главное – это были, конечно, системы экзаменов, вопросы, вот все это дело. Это было очень важно. Вот. И, предположим, если проходили зарубежную литературу, там, итальянскую, то читали, в общем, на итальянском языке, да, то есть не на русском, как сейчас на филфаке.
А те, кто не знал, тот и не проходил,
учи,
да?
Учи.
А, нужно
учи.
Было, да, обязательно.
Система языков, вообще это многоязычие, оно было, ну, самым распространенным явлением, потому что потом, уже в 19 веке, конечно, в университет шли в основном выпускники гимназии, а в гимназии, как вы понимаете...
Значит, уже давала базу хорошую.
Базу хорошую. Там было греческий, латынь, обязательно там два иностранных языка, и математика, и прочее, и прочее. Это была такая важная сфера. И опять-таки, вот на сегодняшний день я с трудом себе представляю студентов, которых заставят пойти учиться бальным танцам, манерам и как себя вести. А это было обязательно. Это было просто обязательно для того, чтобы ты мог себя чувствовать совершенно спокойно. Есть очень хороший пример одного выпускника Московского университета, прекрасный совершенно. Был такой Морков, граф, известный совершенно. У него крепостным был человек, которого все знают, это великий живописец Тропинин, которому однажды вместо пасхального яйца он вручил на Пасху бумажку о том, что он свободный человек. Морков занимался в том числе дипработой, и он был в Париже во времена Наполеона. Потом он во время войны, 12-го года, все прочее. И там произошел удивительный факт. Вот такая история, которая все ставит на свои места. Значит, он шел вместе с Наполеоном. И Наполеон к русским относился так. В общем, я думаю, там образование, не образование. И Наполеон взял и уронил свой платок. Просто специально его бросил. С тем, чтобы, значит, Морков наклонился, поднял и отдал ему. Морков сделал очень хитрую вещь. Он взял и уронил свой платок. И свой платок он поднял. А наполеоновский не стал поднимать. И после этого уже штучки-дрючки с нашим как бы дипкорпусом уже они были невозможны. Но вот он один из выпускников Московского университета.
Александр Леонидович, студенты — это ведь такая реакционная публика, и конец 19 века, начало 20 века хорошо это все продемонстрировала, забастовки, участие в протестах. А когда это все стало зарождаться? Вот такая активная какая-то позиция именно студентов?
Это стало зарождаться во времена Александра II, когда, в общем, высшие учебные заведения открылись вообще для всех, не только для разночинцев, а, в общем, совершенно разная публика стала наполнять. И в основном, конечно, вот эти курсы. Бестужевские, там, Гарнье курсы и все прочее, которые давали как бы общее образование. Но там протесты были... Понимаете, протесты-то были... Мы пытаемся их перевести в политическую плоскость, но университетские протесты были не политические. Они были связаны с жизнью университета. Когда, предположим, университеты заставляют менять устав, да, отменять или не отменять вот этот суд студенческий, да, в смысле университетский. То есть там в основном были проблемы с этим связаны. То есть, условно говоря, студенты за борьбу за отмену крепостного права на улицу не выходили. Это все сказки. Что касается всех этих петербургских митингов, там, у Казанского собора и все прочее, это уже студенты, которых использовали партии. Потому что партии всевозможные, радикальные, это и сегодня то же самое, же мало чего меняется. Любое радикальное движение ищет как бы вот самые как бы такие умы, которые очень легко возбудить. Это, как правило, учащиеся, у которых нет знаний, но есть умение пользоваться информацией. Вот о чем мы говорили. И когда информация вам потоком льется о том, что это вот так, а не так, то человек начинает верить, почему, раз все говорят, почему нет-то, да? На самом деле они не понимают, что они как бы на уровень бабушек своих опускаются, которые рассказали, значит, так оно и есть, раз газета напечатала там или телевизор сказал. Вот, поэтому там немножко не такая история, потому что история вообще вот этого, особенно 905 года в Москве, она вообще другая. Если у нас будет с вами когда-нибудь такая возможность, мы можем поговорить, потому что это, ну, чтобы было понятно, да, значит, 9 января 905 года, Петербург, Дворцовая площадь, расстрел, значит, кровавое воскресенье, так называемое, и все прочее. В Москву и в Петербург съехалась вся сбежавшая за границу, значит, это вот партийная элита всех партий, эсеры, меньшевики, большевики, кого только не было. Зачем? Революция наступает. И ничего нет. Никакой революции. Ну, просто ничего нет. Они съезды были, значит, там резолюции какие-то принимали. Толку никакого нет. Где-то там, значит, рабочие забастовали, еще что-то. Но это же не революция, это ничего такого. И вдруг события декабря 905 года в Москве. Кто это финансировал? Кто за этим стоял? Это вообще фантастика. Но там это все пытались перевести на то, что это студенты. На самом деле там не студенты были. Там были рабочие, которые еще за это получали зарплату, угу. Так на всякий случай.
Александр Леонидович, да, возможно, удастся нам как-нибудь поговорить об этом. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор исторического парка «Россия. Моя история» был сегодня у нас в гостях.
Спасибо, до встречи.
«Спутник Эрудита».